Друзья дорогие, Писание содержит многие проповеди и слова Иисуса. В некоторых Библиях слова Иисуса исполнены красным текстом, чтобы обратить внимание. И некоторые считают, что именно эти слова, они особо важные в Писании. Мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о тех случаях, когда Иисус молчал, о тех случаях, когда Иисус не говорил. Это тоже очень важно, друзья. Я буду читать текст Писания, который записан в книге пророка Исаии, 53 глава, с 5 текста. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих». Мне бы хотелось, друзья, сегодня с вами поговорить о молчании Иисуса. И о том, чему мы можем из этого научиться. Как мы можем научиться из молчания Иисуса молчать в своей жизни. Апостол Павел в первом послании записал, 1 Иоанна 2 глава 6 текст. «Тот, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Друзья, а как он поступал? Примеры его земной жизни описаны в Священном Писании. И в каких случаях нам лучше молчать? Мы это можем увидеть в примерах, как поступал Иисус в своей жизни. В каких случаях нам лучше молчать? Друзья, первая мысль, которую мне хотелось сказать, хорошо молчать, когда мы переносим страдания. Прочитанный текст говорит, как Христос поступал, когда он переносил страдания. Написано, не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, и как агнец, предстригущий ему, безгласен. Так он не отвязал уст своих. Друзья, Христу было что сказать? Было что сказать, но он молчал. Когда к страдающему Иову пришли друзья, то написано, что они сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Писание открывает, что потом они начали говорить. Начали говорить. И Иов на их слова сказал им: «Жалкие утешители все вы! О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Это книга Иова, 13 глава, 5 текст. Друзья, вы также помните молчаливые страдания Анны, жены Елкана, из первой книги Царств. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту, на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Ни крика, ни гнева. В ответ на огорчение – молчание. И еще она плакала и не ела, и Писание говорит, что она молилась и дала обет Богу, который исполнила. Друзья, известны многим людям слова Фридриха Шиллера, немецкого поэта, философа: «Великие души переносят страдания молча». Хорошо, друзья, и нам уподобиться страданиям великим людям, которые переносят их молча. Вторая мысль, друзья, о которой мне хотелось сказать – хорошо молчать, когда нас хотят обвинять незаслуженно или обвиняют незаслуженно. Хорошо молчать. Писание говорит нам об одном случае, который описан в Евангелии, когда однажды утром Иисус учил в храме. Книжники и фарисеи привели женщину, которая была взята в грехе, и поставили посреди, стали спрашивать, что с ней делать. Я прочитаю Иоанна 8 глава с 1 текста. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Братья и сестры, Иисус молчал. Здесь были люди, которых Иисус учил. Тут были также люди любопытные. В центре облеченная позором женщина, которая выставлена на всеобщее обозрение. Все это происходит в храме. Друзья, я много раз читал этот текст, и мне почему-то всегда выскальзывает, что это в храме происходит. Это не где-то на улице там Христос учит. Это происходит в храме. И они ее где-то там нашли в грехе и привели ее в храм и поставили посреди всех людей. Это были ученые, да, книжники, особо ревностные люди в законе, фарисеи также. И они хорошо знали закон, и преступление было налицо. Книжники и фарисеи сделали это для чего, друзья? Для чего они это сделали? Писание открывает. Они хотели поймать Христа, вот эту ловушку противоречий. Если он не поддерживает осуждение и не одобряет наказание, его можно обвинить в том, что он не исполняет закон, что он против закона выступает. Если он, наоборот, решит в пользу закона, то почему он принимает и грешников, ест вместе с ними, учит этих грешников? И Писание говорит, что Иисус молчит. Друзья, молчание Иисуса – это ответ Его. Друзья, иногда бывает так, что в нашей жизни тоже бывают ловушки такие нам ставят. Иногда их ставят в храме, как Христу. Самый лучший ответ, друзья, – это молчание. Вы помните, когда Иисуса привели перед Пилатом? Марка, 15 глава, написано, «И первосвященники обвиняли Его во многом». Пилат же опять спросил Его, «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Друзья, Христа переводят перед Пилата, он молчит. Когда Иисуса привели перед Ирода, Луки 18 глава, Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. И предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал им. Иисус молчит у Пилата, Иисус молчит перед Иродом. Когда Иисуса привели перед первосвященниками, друзья, что было? И встав, первосвященник сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. И Иисус молчал. Перед Пилатом молчит, перед Иродом молчит, перед первосвященником молчит. Апостол Петр спустя годы напишет об этом восхитительном молчании Иисуса. И будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал. Друзья, его молчание на самом деле было божественным молчанием. И Иисус молчит. Ее обвиняют в ужасных преступлениях. В неисполнении закона Моисея, возвращении народа, в каких-то политических, революционных устремлениях, замыслах. И это тяжкое обвинение, которое грозит ему смертной казнью. И Иисус молчит. Друзья, чему это молчание Иисуса нас с вами учит? В нашей жизни могут быть такие случаи, когда такие, как и с Иисусом происходили. Мы можем подвергаться несправедливым, незаслуженным обвинениям и ложным обвинениям. И не всегда в таких случаях, друзья, нужно что-то говорить. Чаще лучше промолчать. В каких еще случаях Иисуса молчание учит нас чему-то, друзья? Хорошо молчать, или третья мысль, друзья, хорошо молчать о своих заслугах, добрых делах, хорошо молчать о своих способностях, духовных познаниях и откровениях. Друзья, хотя очень трудно молчать, когда есть что сказать. Христос, написано, Он уходил от известности, просил не делать Его известным. Марка, 3 глава, 10 текст. «Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали, «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Мы читаем Писание, как братья Его сказали Ему, «Ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». На это он им ответил, «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему ему, тот истины и нет неправды в нем». В другом месте Писания мы читаем с вами в притчах, 25 глава, «Как нехорошо есть много меда, так домогаться славы не есть славы». Мы знаем, сегодня многие ищут этой славы, друзья. Писание говорит, мы вот сейчас на разборе разбираем послание филиппийцам. Там написано, «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Если кто-то хочет просиять или стать известным, то вот это именно то качество, которое должно быть известно другим людям. Друзья, интересно, как-то мне довелось слышать одну песню. В этой песне певица христианская, она говорит о том, что один учитель начал писать примеры на доске и сознательно сделал ошибку в первом примере. Сознательно сделал ошибку. А остальные 9 примеров он решил правильно. Ну и когда он сделал ошибку в первом примере, она была явна для всех людей, которые сидели там, для всех учеников. И они уже не смотрели на то, что он решал правильно. Было несомненно, что учитель сделал ошибку, надо над этим посмеяться, да? Так, поиронизировать над ним. И когда он закончил писать, он говорит, я хочу вам преподать урок. Вы даже не посмотрели о том, что было дальше. Вы думали только о том, что я сделал ошибку. Вот никогда нельзя этого делать в жизни человека. Часто люди так реагируют на ошибки других людей. Человек сделал одну ошибку, и уже ничего не замечается. Ничего доброе. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 18 текст. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Друзья, как нам бывает горько, когда люди не замечают того доброго, чего мы сделали. Или какое-то служение совершали, или делали какое-то добро. И когда они обращают внимание на какую-то одну ошибку. Вот один человек, Божий так пишет, они, то есть недруги наши, они бесплатные наши учителя. Друзья, часто бывает, что люди обращают внимание для того, чтобы мы могли поправиться. а не для того, чтобы было унижено наше самолюбие. При многих чудесах и исцелениях Иисус не разрешал рассказывать о том никому, также и о том, что произошло, если вы помните, на горе Преображения. И преобразился перед ними, когда же сходил он с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели. В то время, друзья, как Господь ходил по земле, только три человека, да, учеников знали об этой славе на горе. Ни мир не знал, ни большинство учеников не знали об этом. И написано в Писании, они удержали это слово. Друзья, и в этой скрытости Иисуса заключается очень хороший для нас урок. Апостол Павел усвоил его, да, когда он писал Коринфской церкви, относительно изобилия откровения, которые даны ему от Бога. «Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько видит во мне». Друзья, хорошо молчать о своих заслугах, о своих добродетелях, о своей хорошести. Друзья, чему учит нас молчание Иисуса? Часто, когда человек критикует других, он как бы говорит, что я не такой, как другие, я лучше. У нас все будет лучше, у нас будет не так, как у вас. Вы помните, когда два человека вошли в храм помолиться, один так говорил, что я не такой. Да не будет у нас такого, друзья. Четвертая мысль. Хорошо молчать, друзья, еще о людях, кующих против нас худые замыслы. И вообще не говорить плохо за других людей. Да, друзья, из этого пункта есть какое-то исключение. Но хорошо молчать о недостатках других людей. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 21 текста. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Друзья, Иисус обращается с Иудой, как с остальными учениками. И ученики не могли догадаться, что он сказал ему. Что он имел в виду? Он так сказал про Иуду, да, в присутствии других, что никто, кроме его, не понял. Друзья, Христос поступает очень деликатно. Очень деликатно. Он прекрасный педагог. Он исполняет вот одно из правил педагогики, что хвалить надо при всех, а ругать надо наедине. И он продолжает служить этому человеку, восставшему против него. Человеку, который его предал. Друзья, мне еще хотелось отметить один элемент, который часто связан бывает с критикой других людей. В книге притчи, 17 глава, 5 текст записано. «Кто смеется над бедным, нищим, тот хулит Творца его». То есть, кто насмехается над бедняком за то, что он беден, и полагает то, что этот человек беден из-за того, что ума не хватает быть богатым. А богат богат от того, что умен, как написано в книге Второзакония. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки мои приобрели мне богатство сие». Друзья, мы сегодня очень много слышим критики в адрес бедных проповедников, да, бедных проповедников, бедных служителей, очень много критики. Не так проповедуют, не то проповедуют. Вот посмотрите, те проповедуют лучше. Вот зайдите, посмотрите куда-то, да. Те, кто имеет, друзья, хорошие мысли и знает слово, и хорошо проповедует, разве есть в этом его заслуги? А тот, кто нехорошо проповедует, разве это только его недостатки? Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 4 глава 7 текст. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?» Друзья, человек, осуждающий бедных и нищих, словом в том числе, хулит Создателя, потому что все от Господа, как написано, богатые и бедные встречаются друг с другом, и того, и другого создал Господь. Друзья, иногда бывает так, что такой человек не понимает до конца, насмехается над Творцом, который создал этого человека. Пятая мысль, друзья, и последняя. Хорошо также призвать человека, другого, к молчанию, если он хочет сказать злословие. То есть негатив о другом человеке. Хорошо побудить другого человека к молчанию. Конечно, есть исключения из этого правила, но их немного, и мы не будем сегодня об них говорить. Сказать, например, можно так, да, что лучше давай об этом не будем, или мне неприятно это слушать, или я знаю этого человека с другой стороны, или постараться перевести разговор на какую-то другую тему. Мне понравился один пример, это история про три сита. Ну, я надеюсь, все знают, что такое сито, друзья. Все знают? На английском это слово как звучит? Это слово сив, сито. Один человек пришел к служителю с такими словами. Знаешь ли, что сказал про тебя твой друг? Ну, он сказал, подожди. Остановил его, подожди. Сначала все, что ты скажешь мне про моего друга, ты сначала проси это все через три сита. Он говорит, ну какие это три сита? Что это за три сита? Ну, он говорит, надо обязательно, прежде чем что-то сказать, надо это просеять через три сита. Во-первых, нужно просеять это через сито правды. Ты уверен, что все, что ты хочешь мне сказать про этого человека, это правда? Ты уверен? Он говорит, да нет, я не уверен, я просто услышал об этом. Он говорит, хорошо, значит, ты не знаешь, правда это или нет. Вторая мысль, проси это через сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? Он говорит, нет, с сожалением. Значит, продолжал служитель, ты собираешься сказать что-то плохое, но при этом даже ты не знаешь и не уверен, что это будет правда. Так получается. И давай просеем это через третье сито, это сито пользы. Так ли необходимо мне слышать то, что ты мне хочешь сказать? В этом есть особая необходимость? Он, да нет, в этом нет особой необходимости. И так заключил служитель, в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Нет смысла это говорить. Лучше промолчать. Друзья, хорошо и нам с вами взять этот пример на вооружение. Когда нам что-то нужно говорить о наших близких, стоило бы просеять это через три сита. Сито правды, сито доброты и сито пользы. Три сита помогут нам молчать тогда, когда нам не нужно говорить. Друзья, Иисус молчал. И сегодня порою бывает так, что Иисус молчит. И Бог молчит. Часто мы ищем Бога и хотим, чтобы Он что-то нам сказал. Но Он не дает никакого ответа и позволяет событиям развиваться так, как они развиваются. Он как бы не вмешивается в них. И часто это невмешательство в Бога, оно бывает для нас драматичным, как нам кажется. И нас может даже душить какая-то несправедливость или скорбь. Несмотря на это, Иисус молчит. Он не вмешивается и ничего не делает. Конечно же, в человеке закипает протест. Он как бы хочет сказать Богу, да? Ну почему ты ничего не делаешь? Почему ты не вмешиваешься? Однако Бог молчит. И это молчание Бога, друзья, для нас благо. Он все делает нам на пользу, на духовную пользу. Апостол Павел пишет, вы знаете это место очень хорошо, Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Жаль, что мы часто не читаем дальше, друзья. Там объяснение, на какое благо. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Друзья, все служит нам на пользу, на благо, уподобление образу Иисуса Христа. А не для того, чтобы часто потешить наше вожделение. Друзья, и молчание Иисуса служит нам на благо. Кроткий и молчаливый дух драгоценен пред Богом. Вы знаете, это место часто читают на бракосочетаниях, и мне приходится его читать. Но это место также относится к братьям, как и к сестрам. Молчаливый дух, друзья, он драгоценен пред Господом. И заметьте, друзья, молчание – это качество духа в первую очередь, а только потом это воздержание языка. Дух внутри, да? Он молчаливый. И от духа молчаливого и уста становится воздержанным становится язык. Друзья, часто бывает так, что человек, мы знаем, да, человеку нужно всего 2 года, чтобы научиться говорить. А чтобы молчать, сколько надо? 50, да? Есть такой символический ритуал вот в мире, в котором мы живем. В память о каком-то трагическом событии и погибших в нем людям. Как он называется? Минута молчания, друзья. Описано даже, минута молчания всегда короче, чем минута. Она символическая же, да? Она всегда короче. Хорошо, если в нашей жизни есть минуты молчания, когда мы можем рассуждать о том, кто мы такие, рассуждать о том, что... Или помолчать и подумать о том, что я умер для греха. Вот такую минуту молчания. Или написано в Писании, помыслить, претерпев такое поругание от грешников. Чтобы помыслить о Христе, друзья, много ли в нашей жизни таких минут? Интересно, что у евреев, друзья, у них и сейчас есть воздержание или пост от разговора. Это когда они празднуют праздник Йом-Кипур. Но по Ветхому Завету Йом-Кипур – это день, в который однажды в год входил первосвященник в святое святых. Вот этот день они празднуют. И мужчина во время такого поста может произносить только слова Торы и молитвы. То есть только слова из Пятикнижия и молитвы, никаких других слов. Вот в течение дня, когда они это празднуют. А женщины только то, что полезно и нужно для детей. Никаких других слов. Вот такой пост от пост от слов. И есть люди, которые работают над собой и делают это в определенные дни для контроля над своей речью и для искупления грехов. И они свидетельствуют о том, что это приносит несравненную пользу. Друзья, и у нас, когда пост бывает в пятницу, неплохо практиковать пост от слов. От любых, может быть, слов. Меньше говорить. Хочу процитировать слова одного человека. «Способность молчать делает нас более похожими на Христа, потому что Он очень ценил это качество. Молчание дает нам возможность увидеть все в новом свете. Важны не те слова, которые говорим мы, а те, которые Бог говорит нам. Но нужно научиться хотя бы несколько минут в день заставлять молчать не только свой рот, но и свое воображение. Закрыть глаза на все окружающее, не позволять шуму мирской суеты и жизни доходить до ваших ушей». Друзья, я так понимаю, что когда молчит воображение, должен и телефон наш молчать, так же, наверное, да? Друзья, чтобы услышать Бога, нужно молчать, нужно слушать молча. На собрании, друзья, когда мы слышим тексты Писания, когда мы слышим проповедь, когда мы молимся, нужно не комментировать внутри и критиковать, а слушать, чтобы пустить слово в свое сердце, чтобы оно произвело плод вторичный. Друзья, есть моменты в жизни человека, когда грех молчать. Грех молчать. Вот вы помните книги Есфирь, когда Мардохей пришел к Есфире, и он ей сказал такие слова. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет к иудеям из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Друзья, в тот момент ей нельзя было молчать, нужно было идти и говорить. Нельзя молчать, когда попирается истина, когда злословит Христа, нельзя молчать. Когда брат согрешает, написано в Писании, пойди и скажи, нельзя молчать. Во многих других случаях нельзя молчать, друзья. Мы сегодня не будем говорить об этом. Давайте, друзья, будем почаще вспоминать не только слова Иисуса, но и его молчание, чтобы нам быть похожими на него во всем. И не забудем про три сита, друзья. Про три сита правды, доброты и пользы. Аминь.